Фая Родис разглядывала троих сидевших перед ней бесстрашных пилотов корабля и спрашивала себя, где предел и есть ли он. С изобретением ЗПЛ наступила эра встретившихся рук, а что придет ей на смену в грядущем? Эра соединения Шакти и Тамаса? Уравновешивание корней двухполюсной вселенной? Но как избежать замыкания, бесструктурности, аннигиляции? Даже смутные догадки об этом ей не по силам. Грифрифт поднялся, провел ладонями по лицу, будто смывая из себя усталость. Дивсимбл манипулировал цифровыми дисками на пульте. Звездолет дрогнул несколько раз, точно успокаивающийся зверь, и замер. Радость, неопределенная и глубокая, согрела Фая Родис. Так человек, бродивший в гибельном подземелье, выходит к голубому небу, теплому солнцу, живому запаху трав и леса. Она улыбнулась всем. Грифрифту, Чеди, обоим астронавигаторам, пробиравшимся вдоль пультов к лифту в помещении вычислительных машин. Перед овальной дверью откуда-то возник Генатал. Он передвинул зеленый рычаг, и массивная дверь отползла направо. Инженер броневой защиты подошел к Чеди одновременно с Грифрифтом. «Все», — сказал Рифт. «Теперь дело за астронавигаторами. Скоро они скажут нам, как далеко мы вышли от цели. Что вы думаете, Див?» Инженер-пилот показал на тусклое светило диаметром в 4-5 сантиметров, наполовину скрытое рамкой экрана и ранее незамеченное Фая Родис. «Если это солнце Торманса, и оно размером с наше, то до него может быть всего 300-400 миллионов километров. Это пустяки. А если не оно, какое-нибудь из той пятерки?» — спросил Соль Сайн. «Тогда придется странствовать долго. Или снова входить в нуль пространства, но уже без заранее подготовленной на Земле сетки. Будет беда. Но я верю и расчетам Земли, и нашим астронавигаторам. Не в первый раз они ведут ЗПЛ», — спокойно сказал Дивсимбл. Чеди Дан осторожно спустила ноги на упругий пол. «Как чувствуете себя, Чеди?» — заботливо спросил Грифрифт. «Может быть, вызвать тебе визу? Все-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я понадеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа». «И не ошиблись», — выпрямилась Чеди, изо всех сил стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами. Трое водителей звездолета одобрительно переглянулись. «Она отвечает так, как будто терять сознание дважды за короткий промежуток времени для нее было обычным делом». Чеди уловила смешливую искорку в темных глазах Соль Сайна. «Почему вы не заботитесь о Фай Родис? Она тоже впервые попала в нуль пространства». «О Фай Родис никто не тревожился», — Грифрифт понизил голос. «Она не только вела раскопки на дальних планетах, но и прошла все 10 ступеней инфернальности». «Зачем?» — изумилась Чеди Даан. «Историки делают это, чтобы глубже понять ощущения людей давнего прошлого». Чеди порозовела от наплыва смешанных чувств. Второй раз в тесном мирке из 13 людей она недооценила человека. Положительно нельзя считать себя социологом раньше 50 лет. Хорошо, что машинная лингвистика – область, в которой она может верить в себя. Сколько еще сюрпризов принесет ей дальнейшая работа с товарищами по экспедиции? Именно в этот момент в сфероиде пилотской кабины Фая Родис и Грифрифт смотрели на алую звезду. Инженер-пилот догадался правильно. Тусклое светило, казавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Торманса. Вернорин и Ментакор уже определили расстояние. 380 миллионов километров предстояло пройти звездолету на аномизонных моторах, обычных космических двигателях. Если бы звездолет не был полностью заторможен, а шел хотя бы с так называемой скоростью подхода в 0,1 L, то он мог достичь Торманса ровно через 3,5 часа. Но разгон и затем торможение темного пламени требовали еще около 30 часов. Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в амортизационные кабины магнитных шахт. Темное пламя скачками понесся по новому курсу. Еще до появления ЗПЛ обычные звездолеты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище «звездных кенгуру» именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости. Дипсимбл и Сольсайн настроили автоматы управления корабля, чтобы пройти набор скорости, полет и торможение в едином цикле. Весь экипаж, погруженный в смягчавший неудобство гимнатический сон, не покинул амортизационных кабин. Никто на корабле, кроме ведущих путевую съемку и журнал роботов, не мог наблюдать, как вырастало алое солнце, меняя окраску на все более красный цвет. Сначала оно росло медленно, затем стало приближаться с угрожающей быстротой, изливая на звездолет свою огненную силу. Достигнув поперечники почти 2 метров, оно выглядело не плоским диском, а шаром в широко раскинувшейся светящейся мантии. Оно отдалилось столь же быстро, как только корабль прошел анастерий и сравнялось в размерах с солнцем, видимым с Земли. Звездолет закончил описывать точную кривую, и его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Див Симбл и Вир Норин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОЭС. Вскоре все 13 человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближавшуюся планету. Вторая от своего светила и много ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удаленный спутник экваториального обращения. Астронавты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же оказался густо синим. А там, где сгущение облачного покрова отражали и слабее рассеивали лучи красного солнца, фиолетовым. В густоте окраски планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики, люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее,